Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, и в августовское межсезонье мы будем говорить чуть более широко о том, что такое современное телевидение, история его, как трансформируется и каковы его общественные функции, о том, как интеллектуалы могут влиять на изменение или неизменение того, что делает нынешнее телевидение, и как к этому относятся современные документалисты. Виталий Манский сегодня со мной в студии, режиссер и такой кино- и теледеятель, который имеет прямое теперь отношение к телевидению, потому что заканчивает фильм про телевидение. Здравствуйте, Виталий.
Да, приветствую, добрый день.
И мы к нему еще вернемся, но хочу я оттолкнуться все-таки от августовского события в вашей жизни, потому что на экранах завершается показ, киноэкранах вашего фильма, связанного с Кубой. Для меня такая забавная, то есть не забавная, наверное, тоже историческая история. Для вас эти параллели тоже очевидны, потому что август месяц последней русской революции, по сути дела, да? И такое ощущение, судя по тому, что говорят и пишут о фильме про Кубу с очень ярким названием «Родина или смерть», то вот такое ощущение, что вы сняли кино про то, какую Россию мы потеряли, и почему так жить нельзя?
Ну, скорее, почему так жить нельзя. Хотя, конечно, до этого мы потеряли Россию. Просто разные исторические периоды, которые в каком-то смысле соединяются в одной картине. Но это действительно фильм, имеющий несколько слоев. И для российской аудитории это в том числе и такой эксперимент про машину времени. Ну, собственно, индивидуально, если кто в состоянии вообще рефлексировать и как-то вот двигаться в собственном сознании вперед-назад, то, пожалуй, это любопытно, любопытно.
А можно ли интерпретировать эту картину и ваше отношение к тому, что вы увидели на Кубе, как, ну, вы уже сказали о машине времени, как то, что вы готовы вот в таком виде сценарному упражнению, что на Кубе затем будет перестройка, ГКЧП, ужасы капитализма?
Ну, я думаю, что ГКЧП, к сожалению, не является каким-то исключительно российским ноу-хау. Я имею в виду, конечно, не название, а саму форму, так сказать, как бы прогрессии и регрессии. Но а вдруг их принесет? Вообще ведь у них такая фантастическая природа, такой климат, такая...
Сальса,
да. Может
ощущение
быть,
там...
Вот я бы очень хотел, вот когда я на них смотрю, и, конечно, все понятно, что их ждет, там, условно говоря, похороны Сталина, но, ну, я не имею в виду, так сказать, не Фиделя, я более широко. Но хочется верить, что этим людям... Вообще хочется верить в лучшее всегда по отношению и к ним особенно, потому что когда видишь людей, живущих так тяжело и так открыто, и так как-то не затуманено, и вот, в общем, думаешь, черт возьми, а может быть, и можно без ГКЧП, а может быть, и можно без каких-то других, так сказать, нюансов, которые...
То есть социальный миф и его возвращение вас нынешнего к себе 25-летнему, условно говоря, он вас вызвал ностальгию, какой вызывает на нашем телевидении у очень многих людей воспоминания старых песен о главном.
Нет, я как бы считаю, что это вопрос такой каверзный, потому что мое нахождение на Кубе у меня вызывало какие-то симпатии, но никоим образом не к песням о старом, а симпатии к этим людям, которых я в каком-то смысле ощущал своей... Ну, тенью, наверное, какой-то неправильное определение. Это, ну, знаете, как, людьми, это, как которые... это как в пьесе Кожушаны, когда «Зеркало для героя», когда они попадают когда герой попадает до момента своего рождения вот на эту шахту и видит своего отца, который везет мать рожать, а потом его... И он понимает, что потом отца заберут и так далее. Он не может... этот герой играет его... Не помню. Ну, Бортников, его там напарник, он не может к этому человеку относиться безучастно. Хотя, казалось бы, это казалось бы, посторонний человек, но когда ты видишь людей, вот этих кубинцев, ты понимаешь, что их ждет, ты понимаешь, что они чисты и беззащитны перед
примеры,
этим будущим.
Что они не могут многого купить, что интернет за ними следят, неделю надо ждать, что нет еды, что они даже своих мертвых вынуждены перебирать, потому что нет места, и с этого начинается фильм. То есть вот это вы все...
Ну, это же вызывается сочувствие и жалость. Это, ну, ты проецируешь это в каком-то смысле на себя, и ты видишь...
Какая жалость? Я так понимаю, что вот это их жизнелюбие и ощущение все равно счастья от незнания в вашем фильме есть.
Ну, безусловно, с другой стороны, огромное количество ветеранов считают, что годы, проведенные на войне, это самое счастливое время их жизни, при том, что если буквально пересказать их бытие в окопах, в, так сказать, в круглосуточном кормлении этих всех паразитов, в общем, счастьем буквально назвать нельзя, но тем не менее. Поэтому это очень сложная история, это очень, кстати, это сложности моего вот запутанного такого отношения присутствует в картине. Это картина без четких каких-то, так сказать, выводов, уж во всяком случае точно, но и без четких каких-то таких ориентиров. Это картина, которая предлагает нам, ну, я уже употребил это слово, действительно рефлексировать, что, в общем говоря, редко бывает в кино, не потому что это какой-то великий фильм, но, в общем говоря, кино предлагает, конечно, все больше жевать попкорн, как, впрочем, и телевизор, и все, что все масс-медиа, все аудиовизуальное пространство, которое нас окружает, оно уже давно превратилось в бизнес. И в
Но
этом
тем
смысле...
не менее, вы употребляете довольно сильную метафору. Фильм начинается с вот этих захоронений, родина или смерть. Ну, куда еще сильнее, казалось бы.
Но давайте помнить о том, что люди прожили несколько поколений кубинцев.
Надо, наверное, рассказать, почему...
Прожили да. Под лозунгом «Родина или смерть». То есть для них это был, ну, даже я прошу прощения, но мы как бы жили под какими-то все-таки как-то так жизнеутверждающими лозунгами. Пусть они будут абсурдны, там типа «Слава КПСС», а кто такой «Слава», да? Анекдот советской поры. Но тем не менее, «Слава», да, «Здравствует».
Так или сказать, там коммунизм
да,
в 80-м году.
Да, и так далее. Здесь же сразу был заявлен вот «Родина», то есть вот линия партии, вот либо ты в строю, либо смерть. Это... Ну, такая штука непростая, как ни крути.
Расскажите все-таки, почему вот начинается-то с сцены захоронения? С чем это связано? Для человека нормального трудно переварить. Вот это перебирание костей, складывание в коробку.
Дело в том, что в этом эпизоде жизнь, смерть и родина удивительным образом и, пожалуй, уникальным образом не просто сплетаются воедино, они становятся одним объектом. Вот где можно еще в каком визуальном образе, в каком там, полотне какого, так сказать, художника, какого периода, там, даже если говорить о Брейгеле, где есть и рождение, и смерть в одном пространстве, одной плоскостной композиции, они разнесены, так сказать, если рождение там, насколько я помню, в правом нижнем углу кадра, то смерть наверху. Они разнесены географически, как бы их, да, их художник просто вводит в единое пространство. Здесь же все как в классической форме, единство места действия и все.
И так банально. И все. Так, вот, потому что не хватает места, потому что вот.
Ну, вы знаете, должны... я, кстати, в картине преднамеренно опускаю, опускаю это обстоятельство. И для зрителя вот этот неразрешимый вопрос, потому что когда он почему? Видит это, он, естественно, начинает анализировать, думать, и он как бы инерция этого разбора, этого самокопания, она задерживается, по сути дела, до конца картины. То есть, что бы дальше зритель не видел, он это все смотрит сквозь призму своего и возмущения, и негодования, и удивления, и любопытства.
А сами кубинцы? У них есть какая-нибудь рефлексия по этому поводу? Вот они тоже привыкли к словам «Родина и смерть», к тому, что они должны каждое поколение
нормально.
Вырыть своих мертвецов, да, разломать кости, сложить их в коробочки.
Ну, даже не поколение, это же всего 2 года. То есть человеку дают место на могиле всего на 2 года.
Ну да, поколение я имею в виду революционное.
Абсолютно нормально. И
то
вообще
есть место
говоря,
на кладбище на 2 года, а потом должен...
Да, и вообще говоря, вот мы были на многих похоронах, и я был там, там есть специальные такие дома, где прощание. Я ни разу не видел плачущего кубинца. То есть у них как-то вот смерть... Такое ощущение, что смерть... Вот, наверное, говорят, что глубоко верующий человек не должен плакать на похоронах, потому что он верит в, так сказать, загробную жизнь, да.
И душу.
Но даже у нас, когда хоронили Алексия, я помню, как рыдали высшие иерархии, так сказать, православной церкви. То есть получается, что даже их веры не хватает на то, чтобы поверить в этот, так сказать. А там никто не рыдает, там никто не плачет. Ну,
это что, по-вашему, иногда... связано с революционной
Нет, я думаю, что это связано с какой-то такой формой существования. Вот, кстати, вот этой разницы между жизнью и смертью, и неуспокоенности, и после смерти. То есть человек, ну, когда ты понимаешь, что ты, так сказать, никогда не получишь вечного покоя. Это же такая весьма серьезная, если не сказать, глобальная история. Ну как, вот целый народ не получает вечного покоя никогда. И ты это понимаешь, по сути, с момента рождения, потому что так или иначе в твоей семье это происходит, ты в этом участвуешь, и ты понимаешь, там вот у нас вырыли, значит, отца, значит, девушку, эти девочки понимают, что, так сказать, так же вырвут их мать, так же вырвут их.
А дальше их вырвут,
да,
так же.
И это каким-то образом, видимо, меняет вольно или невольно такую... психоделику, то есть это уже все.
Это уже, да, как-то за гранью, значит, они с этим просто живут. И это, конечно, совершенно особое отношение и с жизнью, и с настоящим, и с пространством, и со временем, и с контекстом, да. И с рефлексиями. А мне очень было любопытно, в фильме не должно было этого быть, а что там с телевидением на Кубе?
Вообще, с телевидением там потрясающая история. Вот мы так быстро все забываем. И вот Куба, я имею в виду не Вородеро, там, значит, туристический
где такой
рай,
отдельный,
да.
Рай, такой,
а вот, вот Куба,
куда всех везут, и все страшно
довольны. Друзья мои,
там.
Если кто-то подзабыл, вот просто поезжайте посмотреть все. И телевидение удивительным образом это напоминает. Там, правда, есть одно отличие. Там, значит, прежде всего, там вот эти... Мы много, так сказать, стенаний я слышу по поводу исчезнувших у нас образовательных программ. С одной стороны. С другой стороны, я лично родился во Львове, я не знаю, как там в других регионах, но я помню, что по выходным с утра у нас по телевидению показывали каких-то, значит, людей, как мне кажется, очень пожилых, ну, так сейчас понимаю, что им, наверное, 40-50 лет было, потому что мне было там 5 лет.
Нынешние ровесники.
Да, нынешние ровесники, которые, так сказать, стояли у доски, и все, что я помню, я не помню, что они там писали, они какие-то писали цифры, то есть это преподаватели политеха или что, я только помню этот стук мелом по доске, вот меня среди ночи разбуди.
Но с другой стороны были Андроников, Лихачев, Лотман и так далее.
Андроников, Лихачев, Лотман всегда исключение везде, в любом обществе это не... Но они вот, так сказать, непонятно для кого, то есть, ну, я не думаю, что студенты, которые сидели лекции, включали в субботу телевизор, чтобы посмотреть на своего профессора, как он... повторяет то же самое. Но вот было такое телевидение, которое считалось образовательным. Вот на Кубе абсолютно та же
история. В
Китае
очень-очень сильно развито именно такое телевидение, дистанционно, в силу того, что много народу, поэтому...
Может быть. Да. Куба не так, так сказать, там не так много народу, но тем не менее, там с утра до вечера сидят лекторы, которые, значит, рассказывают...
Ленинский университет миллион.
Буквально вот сидит лектор, читает книгу, потом в какой-то момент... Переходит вторая камера на пипитр. Это книга, где ассистент переворачивает страницы, и вполне можно там 5 минут просто панораму по листу, значит, где... Это вообще... Это одна сторона кубинского телевидения.
А это отдельная программа или это просто...
Нет, ну там две программы вообще. Да, ну, чтобы было понятно.
То есть одна образовательная,
да.
Другая
государственная. Да,
типа...
Нет, ну извините, они
партийная.
Все государственные.
Ну да, да, да.
Да, но есть еще...
Слова уже забыли.
Да, но есть еще и американские фильмы.
Внутри?
Прямо там по телевидению.
Прямо там же.
Прямо там по телевидению.
Да,
значит, там я лично посмотрел картину этого самого Гора о глобальном потеплении. Там же я посмотрел картину «Плохой лейтенант» этого, значит, господи, да, немца, который в Голливуде снял. То есть, сразу две части рассказываю этой истории. Первое. Они считают, коль скоро они находятся в блокаде, поэтому никакие международные права, в том числе авторские, для них не существуют. Поэтому
все, что хотим.
Берем, что хотим, так сказать, DVD-диск, вставим в магнитофон и смотрим кино. То есть это абсолютно вообще не обсуждается. Вы против нас войной, ну, значит, и мы, так сказать, наши это наши, а ваши это наши. Второй момент. Ну, как же так? Где же железный занавес? Где же, так сказать... Есть железный занавес. Он заключается в том, что очень тщательно выбираются картины, где, ну, глобальное там потепление. Вот посмотрите, как погибнет весь остальной мир. Так сказать, он уже вот на... И ничего власти не делают. Они как бы безучастны к общей мировой...
Это очень похоже на советское телевидение. Посмотрите, сколько у них безработных и каких
абсолютно.
У них чудовищный
плохой
кризис.
Лейтенант. Вот посмотрите, офицер полиции занимается продажей наркотиков, склоняет к сексуальным контактам, значит, своих там... То есть все... А ведь эти фильмы есть в Голливуде, где, так сказать, там действительно полицейские нарушают закон. Вот все, что укладывается в их...
Идеологему.
Идеологему, с легкостью вываливается. Да, любопытная вещь. Когда вычленяется только это, действительно возникает удивительная аберрация сознания.
Даже у вас.
Ну, и у нас, и у кубинцев, у любого человека. Мы же тоже смотрели, будучи за железным занавесом, какие-то фильмы. Их тоже отбирал Софэкспортфильм, идеологический отдел там ЦК, я не знаю кто. Это фильмы все-таки так или иначе были подогнаны под, чтобы все было, поэтому появлялся конформист, из него там вырезали сцену там одну, вторую, третью, и в общем, так сказать, вот, пожалуйста, получите, получайте фашист-гранату, или, так сказать, там генералы песчаных карьеров, или загнанных лошадей пристреливают, не правда ли, Кубрик, ну, и так далее, и тому подобное. Вот так это происходит на Кубе по телевизору.
Виталий Маски, мы продолжим через буквально минуту. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Анна Качкаева, микрофон, и мы продолжаем разговор с Виталием Манским. Закончим все-таки про кубинское телевидение. Ну хорошо, американский фильм там есть, а советские?
Не видел.
А вот это очень любопытно.
Не видел я советских фильмов,
не видел российских фильмов.
Потому что вроде как, наверное, им неловко их пиратить, я так думаю.
Ну так, все ощущение к России осталось такое.
Ну, отношение к России, кстати сказать, тоже для меня это было открытием. Я был убежден, что к России отношение у официальной Кубы абсолютно позитивное. Но более позитивное отношение к, скажем, Франции или Бельгии или Канаде, потому что это страны, которые всегда жили как бы, где всегда был капитализм. Россия, как страна-изменница, как страна-предательница, отказавшаяся от... У нее, в принципе, не может быть особых, так сказать, достижений и успехов. Поэтому там, если шла какая-то информация из России по телевидению, то она, скорее, была негативного характера. Дескать, посмотрите, вот они жили как, вы помните, мы же показывали вам счастливое детство в Артеке, а вот сейчас, посмотрите, вот эти дети на улице... Голодные. Так сказать, ну, вот понятно. Они курят, дышат клей и так далее. Вот и с вами так будет, если вы ослушаетесь, измените, так сказать, партии. Измените, да. Поэтому телевидение является в любой стране мира абсолютным и, пожалуй, единственным инструментом управления народом, и на Кубе этот инструмент работает по полной программе, потому что все остальные инструменты как бы доказывают, что все не так. Все, ну, достаточно выйти на улицу, чтобы понять, что, блин, так действительно жить нельзя и невозможно, и не должно.
Да, и что, в общем, там ничего за это время не построено, не сделано, да. Нищета и...
Да, ну когда, так сказать, молодой парень, там, я не знаю, приглашает на свидание девушку и вдруг видит иностранного туриста, и, так сказать, чтобы продолжить с девушкой гулять по обоюдному согласию, начинает предлагать девушку, так сказать, ненадолго. Ну, это я видел своими глазами, это, конечно, совершенно убийственная картина, когда там мать предлагает дочь, муж, жену, но это, честно сказать, ну, как-то...
И при этом вы все равно говорите, что ощущение жизнеутверждения некой философии
нет,
и внутреннего...
Так дело в том, что там нет... Понимаете, вот при этом там нет проституции. Она не проститутка, она просто человек, который заработал на пропитание. Это не наши Б стоящие, так сказать, я уже не знаю, где они теперь стоят.
Но они раньше тоже на пропитание, подождите.
Нет, это не пропитание. Гуччи и, так сказать, это все не пропитание. Это желание жить не хуже Ксении Собчак. Это все-таки, так сказать...
Тоже привет телевидению.
Да, разные вещи.
И с его окологламурным и не только историей. Но вот по вашему ощущению, телевидение-то, оно как-то... Ну, если не рефлексирует, не пропагандирует, но оно счастливую жизнь обещает, кубинское телевидение? Или все-таки нет? Оно вот не такое?
Нет, оно не просто обещает, оно ее являет зрителем. Ты смотришь по кубинскому телевидению. Вы знаете, ведь парадокс заключается в том, что я смотрел кубинское телевидение, находясь на Кубе, и я не мог понять, с какой стороны оно вещает. То есть это была явно не та Куба, на которой... Вот я нахожусь на Кубе, смотрю... Нахожусь в Гаване, смотрю Гавану по телевизору и не могу понять, где они это сняли. Вот как это? Это вообще такое фантастическое умение.
Да, телевидение как сознание и управление. Виталий Манский, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Предполагаемые террористы, о задержании которых стало известно месяц назад, готовили подрыв поезда «Сапсан» на маршруте Москва-Петербург. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В Петербурге оппозиционный политик Борис Немцов собирается продолжить агитацию с призывом голосовать против всех на предстоящих выборах в двух муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. В Мосгорсуде сегодня продолжается слушание по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, главный обвиняемый Аслан Черкесов. В ходе предыдущего заседания суд отклонил его ходатайство о замене гособвинителя и роспуске коллегии присяжных. В Каире сегодня продолжился суд над экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам участников антиправительственных акций в начале этого года. В случае вынесения обвинительного приговора Мубараку грозит смертная казнь. Более 40 человек погибли сегодня в Ираке в результате серии взрывов и нападений. Сирийская армия продолжает операции против сторонников оппозиции в нескольких регионах страны. По сообщению из портового города Латакия, в минувшие выходные ожесточенному обстрелу подвергся один из городских районов – Рамель. По данным сирийских правозащитников, убиты по меньшей мере 27 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони обсудил с президентом Франции Николя Саркози одобренный в минувшую пятницу итальянским правительством план резкого сокращения государственных расходов. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» и говорим сегодня о телевидении в таком более широком контексте. Что оно такое? Какая машина времени срабатывает, если ты вдруг видишь телевидение на Кубе? И что утратило российское телевидение, когда большая часть интеллектуалов говорит, что телевидение это не смотрит? И зачем документалисты интересуются телевидением, которое всегда вроде бы немножко бред? Это этим обычным конвейерным продуктом. Виталий Манский, режиссер-документалист и один из таких вот философов и руководителей премии «Лавр», как раз документального кино, хотя и не...
И телевидение.
И телевидение, да, хотя не выступает таким активным борцом против телевидения, и наоборот им интересуется, и даже снял фильм. Вот сейчас об этом фильме мы и поговорим, потому что Виталий заканчивает... уже работа над ним, монтаж, как я понимаю, заканчивается, да. И это, естественно, что мы после разговора о телевидении кубинском, о такой машине времени, переходим к телевидению, как к инструменту управления, манипуляции и так далее. То есть понятно, почему вы взялись за эту тему. А в результате все-таки про что получился фильм? Ясно, что не очень хорошо пока не видел, но тем не менее.
Но я хочу сказать, что... Было, прежде всего, безумно интересно работать над этим фильмом, притом это был интерес совершенно другого свойства. Я ведь режиссер реального кино, то есть я погружаюсь, как правило, в реальную жизнь и там снимаю, наблюдаю, знакомлюсь, ну, в общем, как-то. А здесь картина...
Это метафизическая история.
Формально она вообще может быть отнесена к никогда мною не используемому и, так сказать, неизвестному поэтому жанру научно-популярного кино. То есть задача рассказать, как телевидение вообще от лабораторных экспериментов там, Розинга и Зворыкина в 2010 году превратилось вот в эту всепоглощающую машину, махину, которая, в общем, теперь управляет не только, там, ну, можно сказать, и миром в каком-то смысле. И прежде всего выяснилось... Вот абсолютно для меня, то есть, когда я начинал работу, я был абсолютно уверен, что вот сейчас я начну с того, что возьму книжечку «История телевидения», так сказать, сделаю конспектик, и, в общем, оказалось, вообще, ну, не может такого быть. Мне кажется, даже о истории пчеловодства есть, наверное, тома. О истории телевидения как о целостном инструменте нет книги. То есть вот нельзя было взять одну какую-то книгу и её прочитать. Ты мог прочитать там о истории Шаболовки отдельно, о истории там каких-то игровых шоу, о истории там...
Об истории отечественного телевидения, технологии.
Но телевидение как некоего все-таки единого организма, инструмента, я не знаю, как это правильно назвать, этой книги не было, и тогда я приходил...
Потому что на самом деле это история аудиовизуальной коммуникации, а не чистого телевидения.
Но это история всего, потому что ведь невозможно... Да. Дело в том, что, как оказалось впоследствии, вот в результате работы, техника очень жестко привязывала все этапы развития телевидения.
Очень сильно диктовала, да.
То есть даже элементарно, вот, кстати, если мы до сих пор не можем понять, что было там курица или яйцо, то на телевидении все понятно, что сначала всегда была курица, и только потом появлялись яйца, потому что сначала появлялось космическое телевидение с многоканальной системой, под него люди придумывали пульты дистанционного управления.
Ну, с другой стороны, были Хлебников, были люди, которые, или тот же Зворыкин, которые, или Розинг, которые предполагали, зная возможности техники, что может последовать с точки зрения содержания.
Ну, с одной стороны, но в принципе, ведь какое-то время вообще телевидение развивалось как еще одна форма кинематографа. Скажем, вся история германского телевидения и вот этот центр берлинский имени Нипкова, они же создавали как бы кинотеатры без кинопленки, кинотеатры моментального просмотра неких действий, и вообще не рассматривали возможность установки или продажи этих телеприемников.
Почему Гитлер в свое время устанавливал телеэкраны пабах, не понимая, что телевизор в ногах в каждой квартире будет иметь?
Конечно, свою... да, то есть там много было вот этих технологических поворотов, которые влияли в конечном счете на саму суть развития телевидения. И просто было очень интересно и любопытно это узнать. К сожалению, я сейчас, так сказать, являюсь таким накопившим или накопителем, жестким диском, в котором очень много информации, которую, к сожалению, я не могу никак использовать в этом фильме, потому что любой фильм ограничен объемами.
В нем будет несколько серий?
Ну, на самом деле, это будет большой полнометражный кинофильм, там полтора часа, может, больше, там час сорок, и мы сделаем телевизионную версию, разобьем его пополам, ну, чтобы показать как-то более широкую аудиторию.
А вот у большого канала?
Ну, естественно, да. Вот. Но хочется, чтобы это была картина, которую, потому что я как бы тоже немало там вложил усилий в изображение. Мне кажется, что там нам сопутствовали какие-то в этом смысле удачи. Мы нашли очень интересные кадры старого телевидения, первого телевидения.
Как будет картина называться? Не ясно еще пока.
Не ясно, но у меня рабочее название, на котором я буду для себя настаивать, это «Иконоскоп». Собственно говоря, «Иконоскоп» – это так, как зафиксирован в патенте на изобретение Зворыкинский принимающий и передающий...
Это самая трубка.
Да, монитор. То есть телевидение изначально было придумано под названием «Иконоскоп». И мы линию вот этой... новой иконы, новой веры, в общем, проводим через всю картину, потому что совершенно очевидно, что телевидение стало той самой новой верой, а для атеистических там стран, победившего коммунизма, единственной верозаменителем. Кстати сказать, первый телецентр Советской России был организован в оскверненном и, так сказать, переоборудованном православном храме на Никольской. И всю свою историю телевидения, конечно, так сказать, напрямую вот с верой, или, так скажем, может быть, не столько с верой, сколько с религией, с формой управления сознанием. Да простят меня, так сказать, иерархии, но, в общем, религия, конечно же, управляет сознанием человека, или, так скажем, управляла, сейчас все меньше управляет. И вот когда религия стала терять эти бразды управления, и, так сказать...
Ну, в истории «Иконоскопа», давайте уже тогда в предложенных системе координат, да, было все-таки много разных вех, и в разных странах, и на разных континентах «Иконоскоп» работал с разным общественным сознанием и по-разному программировал это все.
Любопытно, почему по-разному? То есть одними методами, но разные тексты одними методами.
Хорошо, вот что из вех вы для себя выбрали из точки зрения методов и с точки зрения событий, которые определяли развитие этого?
Ну, я могу сказать, что, скажем, технологически мы определили 5 основных этапов развития телевидения. Ну, для себя, то есть это,
ну,
как бы...
Ну, естественно, что да. Это не учебник истории,
да.
Конечно.
Да. Первое, это, собственно говоря, изобретение иконоскопа, то есть формы передачи изображений на расстоянии. Второе, это даже не технологических, а вот сразу вот поправлюсь, технологически конструктивных, потому что вот первое изобретение. Второе, это получение экономической независимости телевидения путем продажи рекламы. Третье – это изобретение видеомагнитофона, потому что с изобретением видеомагнитофона телевидение стало управлять не только пространством, но и временем, то есть оно стало подчинять себе время, оно стало с легкостью, потому что в России, скажем, в Советском Союзе, до 1967 года было только прямое телевидение, то есть только прямой эфир, значит, соответственно, никакое событие, которое произошло...
Ну, по сути дела, до начала 70-х, пока в 71-м не был снят первый видеофильм,
нет,
а дальше
но наши украли понятовскую разработку, вот этот ампексовский магнитофон, и первый появился в 67-м году на Шаболовке, и потом
я имею в виду массово, для зрителей пока не дошло, не дошло.
Но я тут объясню. Это же не просто вот видеомагнитофон, видак и все. Это ведь форма управления. То есть ты можешь теперь снять события, и эти события, как карты в колоде, раскладывать из своих соображений. То есть ты можешь что-то выводить на передний план, что-то можешь показать один раз, что-то повторить 8 раз. То есть это видео стало, так сказать, инструментом, очень мощным инструментом, как бы продвижения своей идеологии.
Потому что, конечно. Потому что раньше... Случайно, с появлением в Советском Союзе видеомагнитофона, это очень любопытно, но исторически это совпадение, очевидно, появление жестко программы
и
«Время»,
застоя, да.
Застоя и консервов, 90% записи.
Абсолютно.
Вот это вообще закончилось.
Вот это удивительная вещь. Мы, кстати, вот с такой легкостью об этом говоришь, но для меня это было открытие, потому что я это нигде не мог прочитать. Я действительно обнаружил, что с моментом появления в Советском Союзе видеомагнитофонов начался процесс застоя на самом телевидении, который каким-то образом перетек, что ли,
Неизвестно, что во что перетекло,
во всяком случае, да. Потом, значит, естественно, это прорыв в космос, то есть космическое вещание, расширение и территорий, и, собственно говоря, каналов. Ну и последнее – это интернет, который уже не совсем телевидение, но, в общем, вот 5 этих технологических...
А вот если говорить о событиях телевизионных, которые, по-вашему, определили его, вот эту вот массовую сущность, которая стала, вот о том, о чем вы говорите, что телевидение превратилось в новую икону, религию, веру массового общества. Неважно, на каком конце шарика находится этот зритель глобальный.
Я понимаю, что было бы, может быть, красиво сказать, что вот с такого-то момента вот произошло то-то и то-то.
Ну, да, например, есть... история политических дебатов и массовой политики по телевидению имеет конкретную дату.
Нет, это верно.
Когда
и, конечно, есть... Нет,
гадина пота потекла, да?
Нет, конечно.
Ой,
и да, Никсон конкретно, конечно. Он, буквально он проиграл выборы фактом того, что достал платочек и, так сказать, себе промокнул лоб.
И Кеннеди,
с Кеннеди. Это есть, и также есть просто статистика, говорящая, что в 1953 году коронация Елизаветы, это был первый эфир, который смотрело больше. То есть это первое событие мировое, когда телезрителей оказалось больше, чем радиослушателей. До этого момента радио держало пальму первенства.
Ну, а дальше похороны принцессы Дианы или трясущиеся руки.
Верно. Но я, тем не менее, хочу сказать, что телевидение захватило зрительское, так скажем, внимание или человеческое внимание сперва фактом некоего аттракциона. То есть, пожалуй, оно в этом смысле повторило судьбу кинематографа, который тоже ходили смотреть как аттракцион. И вот у меня в картине есть два главных героя фильма, люди, которые олицетворяют как бы само понятие телевидения для двух глобальных противников, так сказать, их активного существования в профессии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.
Это кто же?
Это Дэн Разер и Игорь Кириллов, естественно. естественно. Mm-hmm. И они оба вспоминают о своих первых опытах просмотра телевизора и о вхождении телевизора в быт, в социум. Это все-таки, так
сказать... Дэну Разеру можно было противопоставить кого-нибудь типа Владимира Познера, потому
нет, невозможно.
Что Кириллов все-таки чистый диктор.
Нет, невозможно было противопоставить Познера, потому что в Советском Союзе Познера не было.
Да.
А в Советском Союзе были чистые дикторы, и таковым было советское телевидение. И более того, это, на мой взгляд, идеальные два героя. В этом смысле это огромная удача для картины. Они родились почти в один год, они родились в 31-м и 32-м году, они родились в тот год, когда было изобретено телевидение, они своей жизнью прожили всю жизнь на телевидении, и они, так сказать, в общем говоря, были свидетелями всего.
Справедливости ради, надо сказать, что на советском телевидении были и Юрий Фокин, и обозреватели, и документалисты.
Юрий Фокин умер в 2008 году.
Три года назад, да. Мы уже его просто не успели.
Мы внимательно смотрели, я, так сказать, очень внимательно рассматривал и думал, кому предложить эту роль, главную роль в картине, и все-таки я настаиваю на том, что даже Валентина Леонтьева, которую я снимал, последняя съемка Леонтьева, это вот моя картина, я с ней был знаком, я бы ее не смог взять.
То есть для вас это была такая символическая фигура.
Да, и это очень, это вот если посмотреть картину, то зритель, ну, это невозможно не понять, насколько это мощные два превращаются в два таких, так сказать, образа, при том, что я так скажу аккуратно, но, в общем говоря, ни тот, ни другой сегодня находится вне телевидения. Так вот, самая, пожалуй, мягкая формулировка. При том, что и тот, и другой, в общем, могли бы быть телевидением как-то с пользой востребованы. При том, что, конечно, один миллионер, так сказать, живущий жизнью миллионера, другой не миллионер, живущий жизнью не миллионера. Но это все в том числе и история телевидения. То есть это два, как бы две персонифицированные истории телевидения.
Да, значит, все-таки две персонифицированные истории, все-таки условно Советский Союз и Америка, две модели телевизионные получаются, то есть чисто коммерческая и государственная авторитарная, которые одна другой проиграла. Это как-то ощущается в том, во что же сплелось в результате телевидения, превратившись в унифицированную формулу вот этого развлечения, сенсационности. Опять же, привет господину Мердоку, очень метафорическая история во всех смыслах.
Да, но, кстати сказать... Вот о Мердоке можно было бы подумать, если бы картина уже не была сделана, потому что телевидение ведь съело его.
Конечно.
Оно ведь у него уничтожило.
Так это и кризис глобальный.
Но должен сказать, что телевидение таким же образом может в конечном счете уничтожить и цивилизацию, потому что 11 сентября – это ведь тоже форма использования телевидения по пути уничтожения цивилизации. И здесь телевидение как бы является и заложником, и инструментом. Телевидение не может это не вещать, и вещать не может это. И когда это все затевается, это затевается с учетом телевизионного эфира. Жесткая, жестокая, такая, так сказать, может быть, апокалиптическая фраза: если бы не было телевидения, терроризм потерял бы смысл. Она, в общем, не только имеет право на существование, она, в общем, так сказать, во многом определяющее. И когда народами руководят созданные медиа-персонажи, и даже демократическими, ведь, ну, кто-то говорит, где-то нет демократии, где-то...
Ну, недаром Зворыкин через 40 лет
абсолютно,
так жестко
абсолютно
говорил о своем детище, во что превратилось это технологическое...
Да, нет, но он сказал предельно точно, он сказал, телевидение из чуда превратилось в чудовище. И вы посмотрите, Италия, демократическое государство, оно ведь управляется, Берлускони существует только потому, что в его руках телевидение. В отсутствии этого инструмента Берлускони бы, я не знаю, даже итальянцы бы уже, наверное, как-то бы с ним, ну, я не буду жестко выражаться, но как-то бы с ним разобрались бы. Но когда у человека пол медийных активов, как у главы государства, а пол, как у предпринимателя, там, в общем, нет никакого люфта, и поэтому, так сказать, все прекрасно.
Правильно ли я понимаю, что вот эти ключевые вещи, связанные с политикой, например, с 11 сентября, в фильме есть? Или ваши герои персонифицированы об этом как-то говорят?
Нет, есть.
Есть.
Есть, да. Мы, в общем говоря, при том, что эта картина имеет, конечно же, свою весьма, на мой взгляд, доказательную идеологию, она еще, помимо всего прочего, имеет...
Если ее сформулировать... Чудо или чудовище?
Ну, все-таки хочу, чтобы посмотрели фильм, да. Но эта картина еще имеет и... То есть этот фильм можно смотреть, грубо говоря, устраивать семейные просмотры, потому что это в том числе и урок истории. Это рассказ о телевидении от момента... Вот это я могу рассказать, да. Картина начинается экспериментом Зворыкина и оканчивается... трансляции, так сказать, 11 сентября. Это период картины. Потому что я считаю, что где-то уже вот в этом веке мы живем все-таки в веке зарождающегося интернета, который, конечно, тоже
влиять,
базируется на, так сказать, на передаче изображений на расстоянии, но это уже другая технология.
А вот если говорить об апофеозе, да, о терроризме, с одной стороны, который вынуждено транслировать прямое, живое, интерактивное и так далее, и вообще технологии, но, с другой стороны, о трансляции вот этой унификации, замешанной на коммерчии. Привет, опять же, Мердоку с сенсационностью, открытостью, пошлостью. Все то, что требует массовый вкус в большом количестве. Можно ли, по-вашему, говорить о том, что телевидение человечества помогло ему деградировать?
Ну, совершенно очевидно.
С точки зрения морали? Или все-таки нет, это лишь констатация?
Нет, абсолютно. Конечно же, телевидение занимается абсолютно очевидно дебилизацией, я подчеркиваю, не дебилизацией России. Дебилизация России, оно занимается более успешно, чем там дебилизацией другой страны. Ну, там, многих других государств. В Северной Корее телевидение просто превращает людей в рабов. Именно телевидение.
Про Кубу вы нам уже рассказали.
С Кубы понятно, но и... Понимаете, тут какая штука. Телевидение, как коммерческий инструмент, должно зарабатывать. Зарабатывать на низменных инстинктах, ну, совершенно очевидно, куда
легче,
проще,
удобнее, чем на... поднимать наверх.
Ну,
да.
Поэтому... Поэтому как бы это его природа, его нельзя, ну, нельзя обвинять, так сказать, я не знаю, обвинять сам наркотик в том, что он... Вот торговца наркотика можно, не можно, а должно и нужно и так далее, но...
То есть вы думаете, что вот то, что было, скажем, в советском телевидении при всех кавычках и при всей, может быть, двойной морали, но, тем не менее, вот у нас есть партия правительства, это все о нем немножко, о погоде, хоккей и так далее, но еще Эфрос, но еще классическое кино, рефлексия, которая утрачена.
Мне кажется, это подмена.
Подмена.
Мне кажется, это... Я сейчас просто приведу другой пример, который мне более все-таки, так сказать, знаком. Это советское документальное кино. Вот сейчас, когда мы вспоминаем, ну, мы в там, профессиональном кругу, сразу всплывают фундаментальные имена, и говорится, вот было советское кино документальное, вот был этот, был этот, был этот и этот. Но они, мало того, что, так сказать, Дига Вертов там закончил дни вообще безработным, всеми забытым и покинутым, так сказать, лишенным работы художником.
Но он цену заплатил.
Нет, но я хочу сказать, что эти картины были абсолютным исключением из общего потока. Просто этот общий поток гинул, растворился, исчез. Его можно, конечно, где-то сейчас в архиве достать и посмотреть на эти образцы бессмысленного, то есть интересного только в контексте этого бессмысленного, как средств для новых фильмов, монтажных там и так далее. Но как кино – это отсутствующее пространство. Советское телевидение, сейчас вы говорите, Эфрос. Ну, Эфрос, если сравнить количество постановок Эфроса, эфиров Андронникова и там, я не знаю...
«Путешествие, что, где, когда»
да,
и так далее, будет штучный вариант.
Будет сравнить вот со всем остальным потоком каких-то, так сказать, репортажей о передовиках производства, там, этих ленинских университетов, миллионов международных панорам. Мы, кстати, показываем всего один фрагмент из прямого. Вот у нас как бы комментатор советский появляется в кадре один раз. Мы берем фрагмент международной панорамы. Ну, все становится. Ну, это просто. Это ведь по сути там происходит анекдот, то, что он говорит сегодня. Но это же было абсолютно реальным пространством, в котором мы формировались, наши, так сказать, ну просто психика формировалась. Это совершенно другая история. Поэтому я бы тут. То есть, ну, понятно, да. Да, в конце концов, ну, посмотрите, канал «Ностальгия», там же тоже, так сказать.
Да, 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 это дает это ощущение абсолютно точно. А в этой связи ваш прогноз в этом фильме, понятно, что идеологию мы и месседж, наверное, прочтем. А прогноз: телевидение массовое, все умирает, и новое цифровое поколение, перераспределив свободное время, превратившись одновременно в потребителей и производителя, в том числе и видеоконтента для разных сред, перестанет быть так пассивно зависимым от
этого? В фильме я этого не касаюсь никоим образом.
Ну, понятно.
Но на уровне личностных ощущений скажу, что я надеюсь на... Вот передо мной «Свобода» написано на стенах студии, да? Я надеюсь на то, что новое вот это онлайн-интернет-пространство дарует человеку свободу, по крайней мере, спрятаться от желания им управлять. Тоже нелегко. Тоже ведь интернет, будем откровенны, 80% трафика – это всяческие сомнительные там в диапазоне от порно до знакомств.
Но по крайней мере, же... может быть, появится возможность свободы выбора.
Да, ведь на самом деле телевидение сейчас этой свободы большинству не дает, а если... И... Вот это, кстати, ну, это отдельная тема, но это очень любопытно, ведь, в принципе, даже в обычные дома сейчас ввели кабельное телевидение, которое дает возможность смотреть, там, я не знаю, Discovery или там...
Ну, давно известно, телесмотрение традиционно, больше 5-6 каналов вот, не выбирают.
Вот люди не сползают с Петросяна, при том, что, казалось бы, они все про него понимают, они плюются, они... Ну, ты сделай пару движений мизинца, ну, понажимай кнопку. Что, почему, как? Вот для меня это абсолютная загадка, но вот это привыкание или прирастание к 3-5 кнопкам.
Ну что ж, посмотрим фильм, посмотрим, какие выводы сделают зрители. Благодарю вас. Режиссер-документалист Виталий Манский был сегодня моим гостем. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андрей Нечаев и Григорий Явлинский в видеопроекте «Август 91-го. За что боролись?»
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Бойко о попытке обвинить Юлию Тимошенко в убийстве.
Право автора.
Валерий Панишкин о подростках, геях и лесбиянках.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».